Глава 19. Крупная пузатая капля оторвалась от серого каменного потолка и разлетелась на полу на десятки маленьких брызг. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь щели двери, лужа на полу походила на грязное разбитое стекло. От тюфяка, набитого прелой колючей соломой, нестерпимо несло гнилью. Лежак при каждом движении жалобно скрипел, источая запахи заплесневелой древесины и сырости. Но я был рад и такой кровати, иначе мне пришлось бы спать на студенном каменном полу. Вчера я подумал, что когда выйду, одежду придется выбросить. Она насквозь пропиталась этими запахами. Подумал и нервно расхохотался. Сегодня 10-е сутки моего заточения, но я до сих пор не знаю, по какой причине арестован. Сперва, когда меня выводили из дома Джина, я подумал, что это из-за объявленного Скорксом розыска. Я пытался объяснить, что несколько часов назад оплатил долг и все полагающиеся штрафы, и что у меня даже имеются все соответствующие документы, но меня никто не слушал. Люди, арестовавшие меня, полностью игнорировали мои объяснения. Они даже не смотрели на меня, вели себя так, будто я пустое место. О сопротивлении даже не думал. Их было пятеро, все за 40-й уровень. Судя по характерному цвету глаз, трое из них маги. Кроме Джина, оставшегося сидеть за столом, ни в доме, ни снаружи я никого не увидел. Скажу больше, когда меня сажали в черную карету, складывалось впечатление, что улица, где был расположен дом Ланисты, будто вымерла. Перед уходом я запомнил короткий взгляд Джина. Он многое сказал мне. Я понял, что Ами, арестовавшие меня, не знали. Тому было подтверждение. В карете был только я и трое магов. Гремлина, похоже, никто не собирался арестовывать. Слава богам. А еще я увидел в глазах старика вину и сожаление, будто это он стал причиной моего ареста. Окон в карете не было, ровно как и света. По моим ощущениям, ехали минут 30-40. В конце концов, карета остановилась. Когда открылась дверь, я понял, мы под землей. Затем была череда узких коридоров, которые я пересек с мешком на голове. Периодически до моего слуха доносились жалобные крики, визги боли и мольбы о пощаде. Я уже понял, куда попал. Похоже, я оказался в застенках тайной канцелярии. За очередным поворотом меня грубо остановили и сняли мешок. Лязгнул засов. Заскрипели ржавые петли. Короткий толчок в спину, и я оказался в небольшой камере с узким лежаком и грязной дырой в углу стены. Меня предупредили, что о побеге лучше забыть. Тем более на стенах, потолке, на полу и на двери висел магический щит. После активации чутья я понял, что подземная тюрьма чем-то напоминает мне форт Смелый. Пробиться сквозь такой щит с моими скромными способностями просто невозможно. Все это время я старался вести себя дисциплинированно, надеялся на ошибку, но к исходу 10-х суток понял, я снова вляпался в какое-то дерьмо. От бессилия и обиды хотелось выть, только-только освободился, и на тебе. Чем больше анализировал сложившуюся ситуацию, тем отчетливее понимал, это Джина сдал меня тайной канцелярии. Но зачем? Жадность? Не захотел делиться деньгами от продажи твари? Или тут что-то другое? Что значила последняя фраза того мага? Джина не побежал сразу же докладывать о чем-то. Но о чем? Главное, что Ми в безопасности. Хотя в этом я тоже не был уверен. По крайней мере, мне хотелось думать, что друг избежал ареста. Когда мрачные мысли, разрывавшие мой мозг все эти дни, подобно барабану старой шарманки, заходили на повторный виток, дверь в мое узилище наконец открылась. На пороге появился знакомый маг-конвоир.
«Встать!» — зло рявкнул он. «На выход!»
Я повиновался. Снова мешок на голову, снова направляющие тычки в спину. Если первые дни я внутренне старался быть законопослушным, то сейчас с каждым тычком меня распирал гнев и ярость. Но я держался, хотя и с трудом. Наконец мы остановились. Раздался звук открываемой двери.
«Арестованный Бергман доставлен!» — услышал я подобострастный голос моего конвоира.
«Заводим!» Послышался повелительный женский голос. Снова тычок. Я сделал три шага и остановился. С головы сдернули мешок, и в глаза ударил резкий свет. Я зажмурился. Затем протер глаза и быстро осмотрелся. «Не верти башкой!» Снова тычок конвоира.
«Еще раз дотронешься, пожалеешь!» Не сдержавшись сквозь зубы, прошипел я.
Наши взгляды встретились. Темно-синие глаза мага-конвоира превратились в узкие щелки. Нижняя челюсть угрожающе выдвинулась вперед, заиграли желваки.
В это мгновение мне было плевать на его ярости 38 уровень. Я был готов призвать все сущности разом и высвободить дрожь земли, а там будь что будет. Эти люди без объяснений заперли меня на долгих 10 суток в сырой темной камере, без воды и питья, в надежде сломить мой дух. Но они добились прямо противоположного результата. Я свободный человек, и я готов продать свою жизнь подороже.
«Остынь, Глэр», — спокойно произнесла женщина, сидевшая за столом и что-то писавшая на листе бумаги. 49 уровень. Глаза горят магической синевой. На вид лет 30-35, хотя для мага такого уровня возраст поправить несложно. Не удивлюсь, если узнаю, что ей уже перевалило за сотню. Спокойный тон женщины мгновенно охладил пыл моего конвоира. Вон как вздрогнул. Да он ее боится.
«Кстати, я, кажется, дала четкий приказ. Не кормить и не поить арестованного», — продолжила она, перебирая какие-то листки.
«Мастер Бетрина, ваш приказ был выполнен», — отрапортовал Глэр, вытянувшись по стойке смирно.
«Тогда почему он выглядит так, будто все это время провел на Атрийском курорте? Еще и зубы показывает».
«Не могу знать», — выкрикнул конвоир и вытянулся еще больше.
Женщина подняла голову, и наши взгляды встретились.
«Кто тебя кормил?»
«Внимание! Вы подверглись воздействию ментальной магии! Атака отражена!»
Я вздрогнул. «А вот это уже любопытно!» Бетрина, отложив перо и оторвавшись от бумаг, скрестила тонкие красивые руки на груди. Я был удивлен не меньше. Маг 49 уровня, явно обладающая ментальной магией, не смогла пробиться сквозь мою волю.
«Это что же за амулет мне попался?»
«Выйди», — приказала она конвоиру. Когда дверь закрылась, женщина извлекла из кармана небольшую лупу и направила на меня. Видимо, этот артефакт работал так же, как и зеркальце мастера Чи. Более того, и монокль Хальдефа. Не зря же гном рассматривал мои трофеи, периодически как бы невзначай, поглядывая сквозь него и на меня. Спустя секунду ее брови взметнулись вверх, а нижняя челюсть, наоборот, поползла вниз. К слову, примерно так же отреагировал и гном. Похоже, лупа Магесса, равно как и монокль торговца, функционировала не так, как должна была. Женщине нужно отдать должное. С удивлением справилась быстро. Она уже было открыла рот, видимо, чтобы задать какой-то вопрос, но ей помешала резко открывшаяся дверь. Гневный взгляд Магесса остановился на человеке, возникшем на пороге. Я не смог сдержать злорадной усмешки. «Если это мой конвоир, то ему сейчас не поздоровится». Но по-хозяйски вошедший в кабинет мужчина не был моим конвоиром. Судя по тому, как вскочила со своего стула и вытянулась во фрунт Магесса, к нам пожаловала важная птица. Красивый, высокий, подтянутый, одет с иголочки. Судя по характерному цвету глаз, маг. Явно из дворян. 53 уровень.
«Итак, Бет, что ты накопала?» Небрежно произнес мужчина, сложив руки за спиной и, не дав той даже начать, спросил, кивая на меня.
«Это он?»
«Да, ваша светлость», — быстро и четко ответил Магесса.
«Столько шума из-за мелкого оборванца нулевого уровня?» — удивился мужчина.
Судя по обращению к нему, он был графом. Он брезгливо осмотрел меня с ног до головы и повернулся к застывшей по стойке смирно Магессе.
«Докладывай», — приказал он.
«Прикажете вывести арестованного?»
«Зачем?» — усмехнулся граф. «Пусть слушает. Ему все равно недолго осталось. Со шпионами у нас разговор короткий».
Я почувствовал, как из-под моих ног уходит земля, но вовремя взял себя в руки и сжал зубы и кулаки. «Ну уж нет, у меня найдется, чем вас удивить».
«Слушаюсь, ваша светлость. Докладываю. В донесении капитана Серых Куниц двухмесячной давности сказано, что на границе с пустошами в районе Сухой Балки была задержана группа беглых рабов. Их вел странный мальчишка, маг нулевого уровня, согласно показаниям его спутников, а именно Тома Стейнера, сына купца Серебряной гильдии Рона Стейнера».
«Не тот ли это Стейнер, чью дочь взял в жены барон Ласло?»
«Вы правы, ваша светлость», — ответила Бетрина. «Барон проиграл в карты крупную сумму. Женитьба на богатой купеческой дочери, единственной наследнице Стейнера, спасла его от долговой тюрьмы».
Его светлость усмехнулся.
«Змей снова вышел сухим из воды. Значит, у него появился конкурент в борьбе за наследство. Сынишка купца бежал из орочьего плена».
«У барона Ласла нет конкурентов».
«Как?» — восхищенно воскликнул граф.
«Змей тут подсуетился».
«Нет, ваша светлость», — покачала головой Магесса. «Отряд куниц был атакован орочьими всадниками. Сын купца погиб в схватке».
«Богиня, судьба не ошибается», — задумчиво произнес граф и, очнувшись, приказал. «Продолжайте».
Согласно показаниям ранее упомянутого Тома Стейнера, на мальчишку-мага объявил охоту сам Сархаат. Он же и организовал ловушку, в которой чуть было не попался отряд куниц. Чудом им удалось сбежать. Граф, будто впервые увидев, снова взглянул на меня. Оставшиеся в живых рейнджеры в один голос утверждают, что мальчишка маг спас их. Он спрыгнул с лошади и вступил в бой с великим шаманом и его воинами. И вот тут самое странное.
Сархаат бежал с поля боя.
Брови графа взметнулись вверх.
«Продолжайте», — приказал он, быстро справившись с удивлением.
«Следующее упоминание о мальчишке-маге появляется в нескольких донесениях наших дознавателей из разных баронств. Согласно протоколам допросов беженцев из Торжка, наш подозреваемый обладает способностью призывать опасного хищника».
«Я сжал кулаки еще сильнее. Похоже, ежа все-таки раскололи. Иначе кто еще мог знать о таких вещах?»
Все это время из Торжка до самого Айронвилля он путешествовал в компании Джину Лероя и его фамильяров. Помог отбиться от разбойников и пленить самку Дартанского полоза.
Граф снова усмехнулся и вдруг холодно посмотрел на Бетрину. «Почему подозреваемый не был арестован сразу по прибытии? Он еще почти сутки беспрепятственно разгуливал по столице».
Агент, преследуя свои меркантильные интересы, сообщил о прибытии только в середине следующего дня. Замерев, словно статуя, отрапортовала Магесса.
«Значит, все-таки Джина. Все кусочки мозаики сложились в одну картинку. Постоянные уговоры ехать именно в столицу, слежка Мидори. Старик, помимо содержания гладиаторской школы, работает на тайную канцелярию».
«Не забудь напомнить этому болвану, что он играет с огнем», — поджав нижнюю губу, произнес граф.
«Уже напомнили, ваша светлость», — сообщила Бетрина.
Граф никак не отреагировал на эту информацию и спросил.
«Что тебе удалось выяснить?»
«Арестованный пробыл в камере 10 суток без воды и без еды».
«Что-то незаметно», — с подозрением в голосе сказал граф. «Ему кто-то помогал?»
«Исключено».
«Тогда как? Восстанавливающие зелья?»
«Никак нет. При обыске ни в карманах, ни в сумке ничего не обнаружено. Ни амулетов, ни денег, ни еды. Ничего».
«Значит, вывод один», — усмехнулся граф.
«Все его добро в эфемерных карманах. Я прав?»
«Внимание! Вы подверглись воздействию ментальной магии. Атака отражена».
Похоже, такого исхода событий его светлость не ожидал. На его благородной физиономии появилась маска недоумения. Откровенно говоря, я и сам был в шоке. Если до сих пор не активировался щит воли, это значило только одно. Показатели воли амулета Гуннера легко отражали ментальные атаки мага 53 уровня.
«Старший дознаватель!» — рявкнул граф. «Как это понимать?»
На некогда грозную Бетрину было жалко смотреть.
«Арестованный невосприимчив к воздействию ментальной магии!» — жалобно пролепетала она.
«Это я уже понял!» — продолжал реветь граф. «Вы уже выяснили причину!»
«Нет, ваша светлость!» — заикаясь, произнесла Магесса. «Мой определитель сути ничего не показал!»
«Что?» — воскликнул граф. «Вы хотите, чтобы я доложил его превосходительству господину канцлеру, что мои лучшие дознаватели не могут прочитать какого-то мальчишку-шпиона нулевого уровня?»
В его руке появилось небольшое зеркальце. Похожее было у мастера Чи. Он навел его на меня, а спустя мгновение я снова наблюдал на лице его светлости маску недоумения. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут железная дверь загрохотала и отворилась. На пороге появилось новое действующее лицо. Это был мужчина, полная противоположность графу, коренастый, широкоплечий, в странном, похожем на чешую рыбы доспехе. Он чем-то напоминал медведя, 45 уровень, на бородатой физиономии множество шрамов. Несмотря на внешность этакого рубаки, в серых внимательных глазах виден разум.
«Что вы себе позволяете, капитан?»
Удивительно, но в голосе графа я не услышал уверенности.
«Ваша светлость, я здесь по приказу его величества», — спокойно ответил коренастый капитан. — «Я забираю вашего пленника».
Затем капитан обернулся ко мне и серьезно произнес. — «Слышал, у тебя есть послание для меня».